кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Любопытное заявление сделал бывший глава Минэкономики, а ныне помощник президента России Максим Орешкин. Россия, по мнению Орешкина, до конца этого года войдет в топ-5 экономик мира по величине ВВП. Эти и другие заметные новости из мира больших финансов мы обсуждаем с экономистом, исполнительным директором компании Trade 123 Владимиром Рожанковским. Владимир Юрьевич, Россия и топ-5 мирового списка стран по уровню ВВП. Амбициозно, да? Удастся или нет, хотелось бы спросить у вас. Если да, то за счет чего?
Ну, на самом деле, такая задача всегда стояла у нас. Мы одно время обогнали Италию и фактически сравнялись по экономике Франции. Но, правда, в те годы конъюнктура на наш основной экспорт энергоносителя была крайне благоприятная. Напомню, это был примерно 2006-2007 год. И действительно Россия поднялась очень высоко по всем рейтингам. По поводу прогнозов, ну, я скажу, что не является ничто невозможным. Но, к сожалению, у нас пока экономика является мало диверсифицированной. Много есть проектов по искусственному интеллекту, про новым технологиям и так далее, но, к сожалению, в долевом выражении к общему ВВП они остаются достаточно небольшими. Поэтому по-прежнему, если смотреть сверху на структуру нашей российской экономики, мы можем подниматься выше по рейтингу, мы можем конкурировать не только с Италией, но и с Францией. Но, к сожалению, для нас только один фактор необходим для того, чтобы эти вещи могли быть достижимыми. Это хорошая конъюнктура на энергоносители. Я думаю, что это нет ничего невозможного. Сейчас кажется, что нефть никогда уже не будет больше 60 или 70 долларов за баррель. Но сам доллар слабеет, и он находится в циклическом понижательном тренде. После выхода мировой экономики из кризиса, связанного с COVID-19, я прогнозирую, что спрос на энергоносители будет достаточно динамично расти, ведь странам необходимо будет наверстывать ту упущенную возможность и те месяцы, когда экономики стагнировали из-за карантинов. Поэтому возможно, что спрос на энергоносители, который всегда синхронен с восстановлением промышленности, с загрузкой предприятий и так далее, он, по сути говоря, восстановится. Вопрос, как долго он будет таким высоким. Но я прогнозирую, что да, вот эти месяцы низкой цены на нефть, которые мы сейчас видим, они и на газ тоже, поскольку цены на газ, естественно, связаны с ценами на нефть, он будет компенсирован в последующем достаточно бурным, таким динамичным приростом. Но будет вопрос, как долго продлится это ралли. В этой ситуации, конечно, Россия будет довольно динамично прибавлять. Но даже если смотреть сейчас текущие данные, на фоне падения экономики Европы, экономики Британии более чем на 20% на пике вот этого кризиса, связанного с коронавирусом, у нас падение было всего лишь чуть более 10%, то есть в два раза ниже, чем динамика падения стран Европы. И США, кстати говоря, тоже. То есть, в принципе, у нас более мелкое падение, на самом деле, чем у других стран, и более плавный выход из кризиса. То есть у нас нет второго дна пока что, по крайней мере, не намечается. То есть, еще раз повторюсь, предпосылки для теоретически такой возможности, они существуют. Но для того, чтобы реально прогнозировать эту ситуацию, необходимо стечение очень благоприятных факторов для России.
Понятно. Ну и продолжая разговор про рынок энергоносителей, корпоративный отчет «Газпрома». Прибыль за первое полугодие упала в 25 раз. Понятно, нужно вчитываться в детали. Но первый квартал весьма сильно отличается от второго. Как по-вашему, насколько ожидаем эти данные, как встретил их рынок и вообще, как чувствует себя «Газпром»?
Ну, «Газпром» плохо себя чувствует, потому что, в общем-то, снизились объемы производства в Европе. Европа оказалась в ковидном кризисе. Соответственно, опять же, то, о чем мы говорим, энергоносители, включая газ, потребление их существенно снизилось. Я не думаю, что это какой-то долгосрочный тренд, и мы теперь должны пересматривать финансовые модели по «Газпрому». И я бы не стал сейчас это делать. Потому что, во-первых, это очень трудоемкая работа. Во-вторых, скорее всего, на момент, когда мы закончим эти модели пересматривать, уже конъюнктура опять изменится, и нам их снова придется пересматривать. Поэтому я бы оставил все как есть. Подразумевал, что мы получили такой нырок достаточно серьезный во втором квартале. И теперь темпы восстановления, они будут, конечно, во многом зависеть от общей конъюнктуры наших основных партнеров Западной Европы и Китая. С Китаем более-менее ситуация понятная, по крайней мере, более прогнозируемая, потому что второй волны вроде бы в Китае пока нету и как-то вот не просматривается она. То есть дальше все эти наши восточные проекты газпромовские, они должны просто более динамично сейчас исполняться. Сила Сибири и так далее, все то, что вот делалось так спокойно, размеренно, по графику, на мой взгляд, сейчас необходимо все эти графики пересматривать и форсировать проекты, которые связаны с восточным движением газа, восточным проектом. В западном, к сожалению, мы не можем сейчас контролировать ситуацию. Во-первых, многое зависит от того, как динамично будет экономика Западной Европы выходить из рецессии. И я тоже здесь прогнозирую, что будет довольно такой серьезный всплеск в случае, когда, по сути говоря, промышленность выходит из кризиса, соответственно, она начинает компенсировать те месяцы, которые она недопроизводила товаров. Потому что спрос он постоянен. Сейчас проблема по большей части не в спросе, а в предложении. То есть предложение достаточно низкое сейчас, поскольку производители боятся перепроизводства и затоваривания складов. Поэтому они предпочитают лучше меньше произвести, а потом, если спрос остановится, все компенсировать.
Владимир Юрьевич, и еще одна потребительская новость. Национальное бюро кредитных историй сообщило, что средний размер ипотечных кредитов в июле вернулся на докарантинный уровень 2,61 миллиона рублей. Названы регионы-лидеры по среднему ипотечному чеку, там тоже без сенсаций. В общем, что это значит для внутреннего рынка? Понятно, что спрос на ипотеку неоднороден по регионам, но и продавцы, и девелоперы уже ведь придумали, как не потерять доходы.
Ну, для банков ипотека сейчас становится, она всегда была одним из главных продуктов банковских. Но сейчас она становится вообще продуктом номер один. Поскольку банки сейчас, ну, понимаете, ситуация с корпоративным финансированием крайне сложная. Все прекрасно понимают, что очень многие бизнесы ушли за время пандемии, и, например, есть такая статистика, что в Москве каждый пятый ресторан уже объявил о банкротстве. Это означает, что даже если ситуация улучшится, они не вернутся к бизнесу. Поэтому корпоративное кредитование для банков сейчас становится все очень высоко рискованным мероприятием. Банки смотрят на другие продукты. Ипотека хороша тем, что это залоговое кредитование, и залогом является достаточно ликвидный актив, который легко продается, реализуется. Как ни с какой стороны ни посмотри, ипотека для банков, она становится все более и более интересным финансовым продуктом, и я прогнозирую, что динамика ипотеки, она будет увеличиваться. И вообще она должна была в этом году существенно вырасти. Либерализуются критерии выдачи ипотечных кредитов. Как сначала они росли в течение пары лет, сейчас они снижаются уже почти год. Требования по первоначальному взносу. Есть льготы для молодых семей, есть льготы для военных. Все это в совокупности позволяет говорить, что ипотека – это тот редкий для нас продукт, который, где предложение хорошо состыковывается со встречным спросом. Например, банковские депозиты, банковские продукты инвестиционные, они сейчас все меньшим и меньшим спросом пользуются, поскольку падают процентные ставки из-за политики Центрального банка, и коммерческие банки уже не могут предложить своим клиентам интересные продукты, которые бы гарантированно превышали порог инфляции. А вот с ипотекой здесь совершенно противоположная ситуация. Спрос на ипотеку со стороны молодых семей есть, предложение есть, процентные ставки падают, соответственно, все больше и больше объектов жилой недвижимости становятся доступными для людей, исходя из их доходов, из их зарплат. И если бы не вот эта история с коронавирусом, то я думаю, что мы бы уже с начала года увидели бы прирост по выдаче ипотеки, по совокупному ипотечному продукту. Тем более у нас появился банк, вот этот Дом РФ, который помогает и существенно убыстряет, ускоряет всю вот эту волокиту и бюрократию, связанную с получением. Если раньше мы сами стояли в кадастрах, выписку ждали на подтверждение собственности, метража, то сейчас это все делается автоматически, онлайн, никуда не нужно уходить. Это все очень существенно улучшает вообще весь этот продукт и делает возможным для людей, занятых, которые на работе, которые не могут сами бегать, получать эти справки. Для них это просто на самом деле только вопрос желания. Поэтому я думаю, что мы бы выросли по ипотеке процентов на 15 с начала года, если бы не пандемия. Но сейчас мы просто вернулись действительно к тому объему, который был до этого. И, честно говоря, я думаю, что этот продукт должен расти гораздо более динамично. Я думаю, что к концу года мы увидим 15-20% прироста по ипотечному продукту.
Понятно. Спасибо, Владимир Юрьевич. Исполнительный директор компании Trade 123, экономист Владимир Рожанковский. Спасибо еще раз.
Спасибо вам. Хорошего дня.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.